Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с прошедшими вас новогодними и рождественскими праздниками, прошедшими, как известно, под аккомпанемент очередного российско-украинского энергетического конфликта. Впрочем, на этот раз это уже не очередной конфликт. Это жесткая конфронтация, которая привела к серьезнейшему гуманитарному и энергетическому кризису на европейском континенте. Продемонстрировала, насколько серьезной является зависимость стран Европы от российско-украинских договоренностей по газу. Сегодня в российско-украинский энергетический конфликт вовлечены многие страны европейского континента. Как будет разрешаться эта сложная ситуация? Насколько Европейский Союз сможет повлиять на прозрачность российско-украинских газовых соглашений? Что необходимо сделать, чтобы и в России, и в Украине население понимало, что на самом деле происходит, и имело доступ к, не только к информации, но и к возможности распоряжаться ресурсами, которые принадлежат, собственно, гражданам обеих стран, если речь идет о самих энергоносителях или о их транзите и стоимости этого транзита. Вот обо всем этом мы поговорим с нашим гостем в киевской студии «Радио Свобода», директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно, что на самом деле происходит, мне кажется, никто до конца не понимает. Я в эти дни беседовал со многими своими европейскими коллегами, которые, естественно, звонят и в Киеве, и в Москву, и пытаются просто понять то, что они никогда не старались выяснить в деталях. Да? Почему между Россией и Украиной такие отношения? Но когда у тебя в доме вдруг перестает топить батареи, когда ты должен закупать уголь, как в Софии, когда ты должен думать о будущем собственного, если угодно, нормального такого жизненного пространства, как в Боснии и Герцеговине, то ты, естественно, вдруг будешь не просто журналистом, а человеком кровно заинтересованным в том, чтобы понять, что они между собой не поделили.
Да, вы правы. То есть вот сейчас та ситуация, которая позволяет добраться до момента истины. И те вещи, которые, казалось бы, на первый взгляд происходили сами собой, в какой-то определенный момент времени стали под большим знаком вопроса. Почему раньше все было хорошо, а тут внезапно все резко поменялось? Конечно, ответов может быть много на этот вопрос, и даже времени передачи не хватит, чтобы все детально проанализировать. Тем паче, что мы имеем дело в информационном пространстве не столько с фактами, а с их интерпретациями и, вообще-то говоря, с манипуляциями. Поэтому здесь очень тяжело отделить зерна от плевел, но все-таки попытаемся это сделать. Я абсолютно согласен с вами, что то, чего не хватает нам всем, в России, в Украине, в Европейском Союзе, это прозрачности в сфере газовых отношений. Причем прозрачность именно такой линии. Добыча, Россия, транзит, Украина, потребление, Европейский Союз. Не все так хорошо и там. И это как потребители, а потребителями являемся все мы. Независимо от того, живем мы в России, Украине или Европейском Союзе, мы потребляем газ в прямом или трансформированном виде. И мы вправе ставить вопрос к игрокам рынка, что, почем, каким образом, какие условия договоренностей. И я думаю, что одним из последствий вот этого масштабного газового конфликта будет тектоническое, я бы сказал, изменение в сфере торговли энергоресурсами. Это уже назрело. Просто те звонки, которые прозвенели в 2004 году, когда перекрывали газ братской и дружественной Белоруссии, а пострадали Польша и Германия. В 2006 году, сейчас, это уже как бы давно подталкивало к тому, что надо что-то пересмотреть. Все пересмотреть. И в том числе в Европейском Союзе. И сейчас снова, пока гром не грянул, никто не перекрестился. А теперь мы ищем ответы на вопросы. Они, конечно, спрятаны от нас достаточно надежно. Реально мы не имеем дела с рынком газа. Мы имеем дело с определенной системой монополистических договоренностей между поставщиками и потребителями. И реальное содержание договоров, контрактов закрыто статьей о конфиденциальности.
Ну, вот, насколько я понимаю, европейские наблюдатели, которые сюда приезжали в Украину и пытались получить эти контракты от представителей украинского правительства, они получили отказ. И вот Именно из-за этой статьи?
Совершенно верно. Хотя украинская сторона потом официально во время встречи и в Брюсселе, и здесь, в Киеве, сказала, что она готова предоставить необходимые контракты, но, естественно, по взаимному согласию с партнером по этому контракту. Или «Газпром», или в данном случае это «Росукрэнерго». То есть в данном случае должна быть двусторонняя воля, двустороннее желание. Со стороны российской это как бы осталось фигурой умолчания. И как бы это не случайно, потому что целый ряд тех проблем, которые мы сейчас имеем, и то, что мы наблюдаем, они связаны как раз с инсталлированной в 2004 году, в июле месяце, известной схемой посреднической структуры компании «Росукрэнерго». И вот мы каждый год, по сути, переживаем того или иного уровня рецидив. Ведь в 2007 году, в октябре месяце, возникала так называемая долговая проблема по долгам. В 2008 году она уже дважды проходила фазу такого заострения на стыке зимы и весны, и вот, собственно говоря, в ноябре. И поэтому здесь нужно серьезно взглянуть на то, что же таки кроется за вот этими, за грифом коммерческой тайны, конфиденциальности соглашений. Тогда многие ответы станут более очевидными.
Ну, у нас в программе «Время гостей» участвует директор энергетических программ центра «Номос», украинского центра «Номос» Михаил Гончар, ведет программу Виталий Портников. Вот вы говорили о «Росукрэнерго». Можно представить себе ход событий, как один из моих собеседников здесь в Украине предложил свою версию, да, такую, что премьер-министр Украины Юлия Тимошенко договаривается с премьер-министром России Владимиром Путиным о том, что теперь поставки газа будут поставляться, ну, нельзя сказать, что без посредника, потому что все равно нужно было создавать некую структуру, но без этого посредника. «Росукрэнерго» — это достаточно могущественная фирма. Можно сказать, что это целая энергетическая империя. И доказательства этого простые. Дмитрий Фирташ, человек, которого считают главой этой фирмы, его имя уже назвал сам Владимир Путин, тут уж, как говорится, никуда не денешься. Это человек, которого Юлия Тимошенко обвиняет в сотрудничестве с президентом Виктором Ющенко и главой секретариатом Виктором Балогой. Она тоже это публично говорит, то есть мы никаких тайн не делаем. Это одна публичная ситуация. Другая публичная ситуация, которая тоже никакая не тайна, это то, что человек, который руководил этой компанией, как ее генеральный директор, да, Константин Чуйченко, он глава контрольного управления администрации президента России Дмитрия Медведева. Тоже не тайна. Значит, очень просто этот лист бумаги делится. На одной стороне, вот он, допустим, условно говоря, люди, как-то связанные с президентом Украины Виктором Ющенко. И на этой же стороне конфликта люди, связанные с президентом России Дмитрием Медведевым. И, по идее, эти люди хотели бы, чтобы «Росукрэнерго» осталось. Но не случайно же они сотрудничают с президентами, и не случайно же они работают в их администрации. А на другой стороне, условно говоря, силы, связанные с премьер-министром России Владимиром Путиным в российской ситуации, и силы, связанные с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Вот они между собой договариваются, они хотят этого посредника убрать, а те силы, которые, условно говоря, связаны с президентом, мы не можем так, можно только предполагать, они хотят в любом случае либо этого посредника оставить, либо свои интересы сохранить. И вот тогда, если представить себе этот такой лист бумаги, то это уже не российско-украинский конфликт. Это, условно говоря, премьеры против президентов. То есть, или силы, связанные с премьерами, против сил, связанных с президентами. Ну, тогда можно уже каким-то образом оперировать фактами.
Такая версия
это
имеет право на жизнь.
Это конспирологическая версия, да, конечно. Я вовсе не утверждаю, что она абсолютно правильна, боже упаси. Ну, вот так люди говорят.
Давайте обратимся к недавней истории. А именно к тому, как была инсталлирована эта схема. Я уже упоминал дату 26 июля 2004 года. Тогда бывший президент Путин и бывший президент Кучма на встрече в Ялте благословили появление новой схемы сотрудничества между Россией и Украиной в вопросе обеспечения Украиной газовым ресурсом, поставляемым в Центральной Азии. Туркменским, прежде всего.
Туркменским, да. О котором сейчас все забыли.
Как будто да, о котором все как раз как бы сейчас являются фигурой молчания. При этом идеология создания этой компании базировалась на том, официально и публично, что эта компания будет не только заниматься поставкой газа в Украину, а и будет выступать финансовым гарантом перед «Газпромом». То есть платит «Нафтогаз Украины» вовремя, не платит «Нафтогаз Украины» вовремя. «Росукрэнерго» оплачивает исправно все счета для «Газпрома», для его дочерней компании «Газпромэкспорт», которая контрактует центральноазиатский газ.
А взамен? Что получает «Росукрэнерго»?
А «Росукрэнерго», по сути, получает доступ для продажи для НАК «Нафтогаза» газ. Это одна часть. И, по сути, получает возможность реализовывать газ в объеме до 50 миллиардов кубических метров через структуру, которая была создана позже, «Укргазэнерго». А с другой стороны, она получает возможность, очень привлекательную возможность, реализовывать в объеме до 15 миллиардов кубических метров ежегодно газа на рынке стран Европейского Союза.
Уже по цену гораздо выше.
Совершенно верно. То есть вот здесь как раз высокая доходность этой схемы и была заключена. Более того, если мы вспомним, где зарегистрирована была эта компания, в Швейцарии, в кантоне Цуг, вне национальной,
России,
да, Украины, совершенно верно, России, Украины, Европейского Союза. Более того, если мы вспомним, как структурируется акционерный капитал этой компании, то мы там найдем очень много интересных вещей.
Но там, вот, как говорит господин Путин, там 50% «Газпрома», а 50% украинских юридических лиц.
50% «Газпром» уже сейчас де юре владеет. Когда компания создавалась, это было 50% принадлежащей компании «Аросгаз», хотя за ней совершенно очевидно стояли «Газпромовские» менеджеры, четверка менеджеров: Акимов, Комаров, Медведев, Александр Медведев и Рязанов.
Зампред Рязанов тоже был.
Да, это уже, конечно, во многом бывший менеджмент, за исключением Александра Медведева. С украинской стороны, то есть здесь мы видим очень четкое позиционирование. Это менеджеры «Газпрома» и люди из «Газпромбанка». С украинской стороны компания «Центрогаз», зарегистрированная также в Австрии, и которую представляли господин Бойко, бывший глава «Нафтогаза Украины» и первый замминистра топливной энергетики, и господин Игорь Воронин, а также Вольган Путчек и Роберт Четлер-Джонс.
Где все эти люди?
Они все есть, они живы-здоровы.
Я имею в виду, они-то есть, я имею в виду, они остались в...
А вот дальше очень интересные вещи. Если мы посмотрим на то, из каких, как создавался и как работает акционерный капитал «Росукрэнерго», то там можно найти такие вещи, что 1000 акций «Росукрэнерго», они номинально распределены между... пропорции 50 на 50, как вы это и говорили, между, условно скажем, российской стороной, и сейчас это официально и фактически «Газпром», и весьма условно украинской стороной. Весьма условно, потому что с украинской стороны эти акции не принадлежат ни «Нафтогазу», ни какой-либо иной компании, имеющей отношение к государству или правительству Украины.
Принадлежат физическим лицам.
То есть они принадлежат физическим лицам, но при этом «Росукрэнерго» использует ресурс, принадлежащий государству, газотранспортной системы, подземных хранилищ газа, а доходы изымаются через офшорную, по сути, компанию
в интересах физических лиц.
Но уже
этих или не этих? Вот тут вопрос.
А вот тут вопрос, на который мы с вами ответа не дадим. И вряд ли кто сможет дать ответ.
Нет,
почему?
Вот это вопрос, на который должны европейцы себе дать ответ.
Совершенно верно.
Да, вот.
Потому что акции в «Росукрэнерго» есть двух типов. Номинальные или именные. И так называемые акции на предъявителя. Угу. То есть, по сути, это анонимные акции. Как распределена вот часть 50%, которые формально засвечены за господином Фирташем и господином Фурсиным, кому, кто является обладателем акций на предъявителя?
Никто не знает.
Никто этого не знает.
Это могут быть любые люди, да?
Совершенно верно. Но не просто любые люди. Есть определенная процедура, она несложная. Более того, согласно законодательству Швейцарии и местного законодательства кантона ЦУГ, далеко не факт, что, ознакомившись с реестром акционеров, кантональным реестром, можно составить представление о реальных, а не декларативных или номинальных собственниках. Поэтому эта схема, вот если российская сторона иногда и на официальном уровне забрасывает, что, мол, ну, знаете ли, это вот такое ноу-хау украинцев. Приехала пара украинцев, предложили, вот, и вот теперь мы все имеем проблемы. Ну, стоит задуматься.
Ну, можно, по крайней мере, предположить, что госпожа Тимошенко, как она боролась с этой схемой, и господин Путин, уже если он публично возмущается этой схемой, что они акции на предъявителя не получают. Ну, странно было, да?
Конечно.
Да, да. Вот, по крайней мере, мы не знаем акционеров, но мы, по крайней мере, знаем, кто ими не является. Знаете, в этом фильме не участвует. И, может быть, в этом проблема недоговоренности тоже определенная.
Какая-то доля, наверное, есть в этом.
Ведь премьер-министры знают, могут представлять себе, кто получатель и кто не получатель. Их эта схема может раздражать уже самой этой вот закрытостью для них самих, если они главы правительств. А они прекрасно понимают, что эти доходы между некими людьми распределяются. Может, они до конца тоже не знают, какими. И они могут пытаться эту схему взорвать. А схема защищается.
Совершенно верно. Я бы абсолютно однозначно утверждал, что как раз не случайно 2008 год стал годом, по сути, двух рецидивов газовой войны. Весеннего и осенне-зимнего. Потому что именно в 2008 году, с начала 2008 года, премьер-министр Тимошенко заняла достаточно жесткую позицию по вытеснению посреднических посредников из схемы торговли газом. И то, что ей удалось достигнуть в отношении Укргазэнерго и возврата внутреннего рынка газа Нафтогазу Украины, это, собственно говоря, и мобилизовало вот такой потенциал сопротивления, который вот, собственно, реализовался в то, что происходит сегодня. Но я был бы достаточно далек от того, что это единственная причина, почему это происходит. Это важный механизм, но на него, как я уже описал, нам сложно будет дать ответ. И для того, чтобы дать ответ, в принципе, мне кажется, должна быть реализована в таком паневропейском масштабе, наверное, через изменения в законодательных базах многих стран, принципов и подходов к деятельности вот такого рода компаний. То есть должна быть сделан, может быть, какой-то европейский своеобразный реестр операторов газового рынка или энергетического рынка, и там должны быть определенные ограничения по вхождению в него субъектов, связанных с непрозрачными формами деятельности. Или, если они входят на этот рынок, то они должны обеспечить максимальную степень открытости. Почему? Потому что все мы являемся потребителями энергоресурса. И в случае возникновения вот таких вот нерасчетных ситуаций, заложниками являемся все мы. В отличие, скажем, от рынка оружия или рынка нефти, где количество конечных потребителей продукции очень ограничено, здесь эту продукцию, газ, потребляют все в прямом или косвенном виде. Нефть не заливают в бак автомобиля.
Я так понимаю, что в любом случае это может произойти только тогда, если европейцы решатся использовать этот вот шанс на прозрачность, который им дается. Я так понимаю, что люди, которые пошли на этот конфликт, они еще 30 декабря не представляли себе, что это вот дойдет до такого уровня. И они и до сих пор, кажется, не представляют себе, какой может быть международная реакция вот на эти их действия. В какой-то мере в этом, возможно, является действительно некий шанс на изменение самих условий игры на мировом энергетическом рынке. Но инициаторы конфликта хотели, очевидно, не этого. Они стремились привлечь Европу, чтобы она надавила либо, там, условно говоря, на Россию, либо на Украину и добилась нужного для них результата. И только этого.
Совершенно верно. Расчет был на своеобразный, я бы сказал, газовый блицкриг. «Газпром» в определенной степени работает шаблонно. То есть это был взят шаблон 2006 года, и тогда, как вы знаете, те события, условно, можно было считать блицкригом. На четвертый день украинская делегация прилетела в Москву. В ночь с 3 на 4 были подписаны допсоглашения, которые, собственно говоря, во многом и стали провестником вот сегодняшних проблем. Когда была попытка найти быстрое и так называемое, в кавычках, эффективное решение в ущерб вот, открытости, прозрачности, тому, чтобы были обеспечены интерес всех в максимальной степени, насколько это было возможно, этим пожертвовали, вот мы имеем теперь этот результат. И естественно, что российская сторона в целом не рассчитывала на столь жесткое сопротивление со стороны Украины, не рассчитывала на консолидированную позицию президента и премьера при наличии между ними тех противоречий, которые всем хорошо известны. Ну и, собственно говоря, рассчитывала на то, что газпромская пропаганда или агитпроп в стиле Путина, помноженный на усилия группы пиар-компаний, которые были наняты в Европе и в Соединенных Штатах, позволят трансформировать общественное мнение и мнение чиновников в европейских институциях на пользу российской стороны. В принципе, можно сказать, по многим международным конференциям, где принимали участие представители «Газпрома» и российской стороны в 2008 году, они как бы достаточно системно работали, показывая Украину, представляя Украину как ненадежное транзитное звено в сфере торговли газовым ресурсом между Россией и Европейским Союзом. И они считали, что они уже добились перелома в мышлении. Но, как всегда, ребята переборщили.
Продолжение беседы с директором энергетических программ украинского центра «Номос» Михаилом Гончаром будет сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина проведет аналитический радиожурнал «Время и мир». Программа антикризисных мер избранного президента США Барака Обамы. Почему в Грузию начали возвращаться иммигранты? Интервью с режиссером Иракли Апакидзе. Реакция блогеров на российско-украинский газовый кризис и наука. Привлекут ли зарубежных ученых российские гранты? Программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторения в час ночи и в час дня в субботу, а также в 3 часа дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Ольмерт заявил, что боевики Хамаса продолжают обстреливать израильскую территорию, и армия обязана защитить граждан своей страны. В Киев прибыла первая группа экспертов Евросоюза для наблюдения за транзитом российского газа в Европу через территорию Украины. Ранее Украина дала согласие на присутствие в группе наблюдателей-представителей России. Москва назвала размещение наблюдателей условием возобновления поставок газа. На Алтае идут поиски пропавшего вертолета с 10 пассажирами и членами экипажа на борту. Вертолет принадлежит компании «Газпром-Авиа». В Москве на 53-м году жизни скончался бывший руководитель аппарата правительства России, экономист Алексей Головков. Он умер 7 января после непродолжительной болезни, сообщили в секретариате вице-премьера Александра Жукова, руководителем которого Головков был с 2004 года. В Волгограде из-за аварии на теплосети без тепла остались около 40 тысяч человек. По данным МЧС, отопление отключено более чем в 220 многоквартирных жилых домах. В Соединенных Штатах уровень безработицы достиг в декабре максимального за последние 16 лет значения 7,2% экономически активного населения. Всего в течение прошлого года в США потеряли работу 2,6 миллионов человек. Это самый высокий показатель с 1945 года. В столице Норвегии Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – директор энергетических программ Украинского центра «Номос» Михаил Гончар. Мы обсуждаем подробности российско-украинского газового конфликта. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте собственные вопросы, уважаемые слушатели. Тут, господин Гончар, очень важно понять, как будут далее развиваться события, потому что сейчас уже очевидны намерения «Газпрома». Первое намерение – это то, что транзит будет осуществляться через территорию Украины только в присутствии международных наблюдателей, среди которых должны быть россияне. И второе – это то, что Украина должна покупать газ по рыночной цене, которая сейчас названа для Европы 470, кажется, долларов за 1000 кубометров. Вот два этих условия. Будут ли они Украиной выполнены?
Факт того, что должны быть международные наблюдатели, как бы не вызывает ни у кого сомнений. Вопрос только в том состоял, чтобы это действительно были независимые международные наблюдатели, а не тот список, который был представлен «Газпромом» вчера в Брюсселе. И если его посмотреть, то, в принципе, невооруженным глазом, что называется, видно, что весь этот список – это либо бизнес-партнеры «Газпрома» в Европе, либо зависимые от него дочерние и стопроцентно «Газпромовские» дочерние компании.
Ну, подождите, но это только с российской стороны или это весь состав комиссии?
Я сейчас говорю о проекте протокола, который был предложен «Газпромом» и положен на стол украинской и делегации Европейской комиссии.
То есть это вот то вы имеете это... в виду всех людей, которые должны были быть...
Совершенно верно. С позиции «Газпрома». Вот. Этот список, конечно, не может не вызывать вопросов, и совершенно логично, что украинская сторона отказалась подписывать такой протокол. Кстати, его отказалась подписывать Европейская комиссия, потому что, собственно говоря, это дискредитация всей идеи независимого мониторинга. Как минимум, должно быть выдержано одно условие, что наблюдатели не должны представлять компании, находящиеся в бизнес-отношениях
ни с «Нафтогазом», сторонами, да.
Да, ни с «Газпромом». А здесь вы не найдете из предложенного списка по состоянию на вчера ни одной такой компании.
Ну, и можно в любом случае понять, что если список будет согласован так или иначе, будет независимый наблюдатель, они появятся. А есть смысл их появления на украинских объектах? Они действительно смогут проконтролировать движение газа?
Вопрос в том, что пока движение газа не восстановится, ведь давления нет на входе в газотранспортную систему.
Ну, вот понятно, Россия, проблема. Да, его не поставляет сегодня.
Конечно. Да. И да. В том-то и дело, что, как мне кажется, здесь должен быть не только задачей проверка, условно говоря, транзита по украинской территории, но и проверка того, как идет подача газа из территории России. И в состоянии ли Россия и «Газпром», в частности, выполнять свои контрактные обязательства. Потому что существует серьезное сомнение относительно способности российской монополии выполнять в полном объеме в условиях пикового максимума спроса на газ все свои обязательства как для внутренних потребителей газа в России, так и экспортные обязательства. И как бы не первый год уже целый ряд экспертов, в том числе и российских экспертов, и таких авторитетных, как Владимир Милов, Алексей Хайтун, говорят о том, что есть серьезная проблема с обеспечением текущего баланса газа, потому что недоинвестированность геолого-разведочных работ, проблемы, связанные и с тем, чтобы... Проблемы, связанные с реализацией тех проектов, новых проектов по вводу новых мощностей для добычи газа, они приводят к возникновению своеобразного эффекта ножниц, когда ресурсы добываются быстрее, чем они восполняются. Конечно, эксперты относили как бы возникновение проблемы дефицита газовых ресурсов у «Газпрома» где-то на более отдаленную перспективу. Кто-то там в районе 2012 года, Анатолий Чубайс в прошлом году, выступая в сентябре месяце, заявлял о том, что это наступит в 2010 году. Но поскольку система «Газпрома» недостаточно прозрачна в этом смысле, то, возможно, 2010 год наступил сейчас.
Цена. Украина способна заплатить за газ вот эту цену, которую «Газпром» обозначает как рыночную?
«Газпром» ее может называть рыночной, но никакого отношения цена в 400, 418, 450, 470, никакого отношения к рынку эта цена не имеет. Я уже говорил о том, что...
Но ее платят европейские страны?
Нет. Я думаю, что здесь, к сожалению, мы имеем ту ситуацию, когда можно сказать так, что есть правда, есть ложь, а есть информация «Газпрома». Ситуация выглядит таким образом, что в условиях четко обозначившейся в последние полгода тенденции снижения цен на нефть, цены на газ также претерпевают такую же эволюцию. Возможно, сейчас, в этом месяце, цена на газ для европейских, подчеркиваю, потребителей и будет достигать этого уровня. Но уже в дальнейшем «Газпром» программировал для себя модель деэскалации этой цены, ее резкого снижения. И если посмотреть некоторые оценки, в том числе, скажем, выполненные фирмой консалтинговой East European Gas Analysis, то в целом мы получим среднюю годовую экспортную цену на газ для стран Европейского Союза где-то около $250.
Ну, тут есть простой вопрос, согласится ли «Газпром» сейчас с такого рода ценой для Украины, когда никакого...
А если мы говорим о логике европейских цен на газ для Украины, то как может быть для Украины цена на газ 400 с лишним долларов, когда цена на газ, поставляемый в Европейский Союз, будет 250?
Ну, она же сейчас не такова.
Я говорю о среднерасчетной цене за газ.
Да.
Но в нашем случае «Газпром» ведь не говорит, что я установлю для вас цену на газ на один месяц, а потом снижу эту цену. Они же этого не утверждают.
То есть для Украины выгоднее, для Украины гораздо выгоднее, чем как можно позже заключить этот контракт. Правильно я понимаю? Что...
В принципе, эта ситуация как раз по переговорному процессу второй половины прошлого года очень четко прослеживалась. И это была правильная линия. И «Газпром» придерживался той же линии, потому что «Газпром» жил другими ожиданиями, что цена на газ, цена нефть поднимется на мировых рынках, и, соответственно, можно будет поднять и цену на газ.
Но это
тенденция осталась неизменной. Более того, она усугубилась.
Но это же величайший афоризм, я думаю, 21 века. Владимир Путин: дешевых энергоносителей больше не будет. Да? Это же можно написать на воротах России теперь.
Ну, с этим можно согласиться. Даже если цена на газ будет, грубо говоря, в среднем по году 247 там, или $250, то это не будет дешевый газ, потому что и доллар сейчас другой. И в этом смысле, конечно, если мы говорим о европейских ценах на газ, то, соответственно, мы должны говорить и о европейском размере тарифа и на транзит, и на хранение. То есть только в таком пакете. И я думаю, что если будет такой подход сохранен не на декларативном, словесном, показательном для средств массовой информации уровне, а это будет присутствовать в реальном переговорном процессе, тогда стороны договорятся.
«Нафтогаз», можно сказать, готовился к этому конфликту, когда закачивал вот такое количество газа в хранилище?
Я думаю, что уроком послужили события февраля-марта этого года. Вы помните?
Да, да.
Связанные с ограничением поставок газа. И тогда, наверное, надо дать должное и правительству, и «Нафтогазу», что все-таки они подумали о создании соответствующего резерва газа. Ну и как показал уже вот происходящее событие, показали, собственно говоря, это был оправданный расчет. И, собственно, тут как бы никакого секрета и нет, ведь если мы вспомним совершенно официальный документ, энергетическую стратегию России, утвержденную еще в 2003 году, там четко записано, что энергетические ресурсы для России с инструментом проведения внутренней и внешней политики.
А скажите, а вот если согласиться с мыслью премьер-министра Путина, высказанной вчера на пресс-конференции, о том, что на встрече с российскими зарубежными журналистами, о том, что Украина, в принципе, может обойтись без российского газа, она производит своего газа, он сказал 45-55 тысяч. Кубометров.
Ну, это он... Я не слышал, к сожалению, этого высказывания. 20 миллиардов кубических метров в год мы добываем сами.
Вот, да. Вот премьер России назвал цифру 45-55. Тоже интересный момент.
Да? Интересный момент, да.
Вот, ну, и украинская промышленность... Я тоже знаю, что 20... Вот я поэтому хотел это уточнить. Тоже знаю, что 20 тысяч кубометров. 20...
Потребляет, вы имеете в виду, потребляет.
20 тысяч кубометров.
Миллиардов.
20 миллиардов, да. Вот, а он назвал цифру 45-55 миллиардов. Вот, насколько я помню. Ну, неважно. Вот, допустим, если это украинская добыча, плюс, если учитывать, что есть еще другие какие-то ресурсы, типа там угля, мазута и такое, и все прочее. Украинская промышленность сейчас не работает так, она работала в связи с энергетическим кризисом. Летом можно наращивать запасы в хранилищах. То, может быть, действительно можно прожить с очень небольшим количеством импортируемого газа? И вообще выйти из этой ситуации? Или это невозможно?
В принципе, в реальном масштабе времени это невозможно. Потому что наращивание собственной добычи газа – это не вопрос месяцев и даже не одного года, и не трех, и не пяти. То есть, если бы, конечно, в Украине системно занимались этими вопросами…
Я имею в виду, что даже если бы закупали сейчас, но закупать меньше, чем закупают сейчас.
Да,
если вот это возможно.
Это, конечно, к этому этот конфликт и приведет. Закупки даже и без этого конфликта уже на следующий год предполагались в меньшем объеме. Если мне не изменяет память, по-моему, не 50 миллиардов, а 46. Хотя этого, конечно, недостаточно. Мы здесь не можем сильно одномоментно и резко сократить закупки, потому что это будет означать проблемы для промышленности. Но в условиях наметившейся рецессии, конечно, цифры будут совершенно другими. И плюс опора на то, что мы имеем. То есть уголь, атомная энергия.
Послушаем звонок. Ольга из Подмосковья. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер. Спасибо прежде всего вам, Виталий, за ваш профессионализм. Всегда с удовольствием вас слушаю.
Спасибо.
И спасибо за интересный угол зрения на обсуждаемую проблему. Я с вами согласна, что здесь задействованы личные интересы верхов двух государств, и что они не ожидали действительно, что европейцы начнут глубоко копать, а хотели, так сказать, все это спустить, как в прошлые годы. А для внутреннего потребления у нас в связи с усилением кризиса, когда власти нужны позарез, внешние враги, выдвигается версия, которую озвучил Жириновский на своей протестной своей акции у украинского посольства, где он заявил, что российские пенсионеры живут плохо, потому что
Украина не платит за газ. Да, ну да, да, но потому что Украина не платит денег за газ.
Да, да, да. Пожалуйста, вам внешний враг. Перевели, так сказать, стрелки на Украину. Наши пенсионеры страдают из-за нее.
Спасибо. Вот это такая вот политическая часть проблемы, но на самом деле ведь она важна. Но есть же еще и то, что происходит вокруг имиджа самого «Газпрома». Ведь действительно, вот европейцы сейчас лицом к лицу столкнулись с тем, что они зависят от компании, которая так или иначе связана действительно и с корпоративными, и с политическими интересами государства, которые в своих каких-то симпатиях и антипатиях непредсказуемы. Я тут, кстати говоря, не утверждаю, что предсказуемо украинское государство. Я не разделяю эту позицию, что украинская позиция здесь безупречна.
Увы,
вы правы. Да, то есть тут нет никаких, по крайней мере, у меня сомнений, что можно задать очень много вопросов украинским участникам событий. Но они не производят газ. Вернее, то, что они производят, они сами потребляют. А вот «Газпром» как производитель газа и как поставщик газа на европейский рынок сегодня уже, конечно, выглядит пугающе для правительств тех стран, которые еще вчера просто закрывали глаза на очень многие обстоятельства, связанные именно с функционированием монополии, с ее связью с российским государством, то есть она и есть государство, да. Вот, и казалось, что если обо всем этом забыть, то есть обо всех этих фактах, то можно спокойно получать газ, не очень дорогой, и гарантированный.
Но дорожающий,
да. А теперь ситуация такова, что понятно, что этот газ может быть в любой момент исчезнуть. Допустим, представьте себе, что вот Северный поток появится, который Герхард Шрёдер обещает Владимиру Путину в 2011 году достроить. По нему пойдет дополнительный газ в Германию. Все равно, я так понимаю, что этот газ не перекроет того, что идет через украинские газопроводы.
Это совершенно верно.
Да, вот. А потом, Германия поддержит, допустим, Соединенные Штаты в какой-то политической акции против страны Н, условно говоря, которая будет находиться в хороших отношениях с Россией. И этот газопровод испортится где-то там. в Сибири. Примерно так, как использовался нефтепровод в Можайкяй, когда Можайкяйский нефтеперерабатывающий... Ну да, но его же нефтеперерабатывающий завод купил польский концерн «Орлен». Ну, Литва не получает нефти по этому нефтепроводу до сих пор. Ну, где гарантия, что Германия не перестанет получать газ по Северному потоку? А на него будут истрачены миллиарды долларов, взяты кредиты в условиях экономического кризиса.
Из карманов европейских налогоплательщиков.
Да, вот. Вот этого самого интересного.
Совершенно верно. И я приведу только один пример. Я возвращусь еще к комментарию нашей слушательницы. Очень интересно, кстати. А пример состоит в следующем. Вспомните сентябрь прошлого уже года. Заявление «Газпрома» о том, что будет прекращена транспортировка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в связи с выполнением там определенного рода работ где-то, по-моему, на территории Польши. Это привело мгновенно к прекращению поставок газа. Но потом все образовалось, как бы, что это действительно техническая процедура, не более того. Вы совершенно верно говорите по поводу Nord Stream. Ведь в чем уникальность украинской системы транспортировки газа? Газотранспортная система – это не только труба. Я бы сказал, не столько труба. Это еще система подземных хранилищ газа, которые и позволяют, собственно говоря, в случае возникновения некой ситуации
форс-мажорной, да.
Не обязательно связанной, так сказать, со злым политическим умыслом, компенсировать поставками газа из хранилищ тот дефицит, который возник вследствие, скажем, какой-то аварии или необходимости остановки газопровода для выполнения работ.
И такой газотранспортной системы больше нет.
И такой газотранспортной системы. Совершенно верно. Поэтому в случае с Ямал-Европа-1 в сентябре и была прекращена, там, пусть там это было, по-моему, на сутки или на двое, не больше, но сам факт, транспортировка прекращена. Через украинскую ГТС транспортировка, если есть на входе из России газ, она не прекращалась никогда. И даже две серьезных аварии на газопроводе, наших газопроводах в зимой 2007 года, на ликвидацию которых потребовалось где-то в районе более 2 недель времени, не привели к сбоям поставок газа Европейскому Союзу. То есть вот в этом как бы важность и незаменимость украинской газотранспортной системы и для российской стороны в целом. И профессионалы, работающие в газовой отрасли России, они это прекрасно осознают. Поэтому не случайно господин Милов, комментируя произошедшее в украинско-российских газовых отношениях, назвал идиотами тех, кто принял решение об отключении подачи газа Украине. Но я представляю, как он сейчас называет этих людей после того, как 6 числа была прекращена подача газа в Европейский Союз. Поэтому это колоссальный удар. Независимо от того, чем закончится этот газовый конфликт, «Газпром» и Россия в целом нанесли сами себе, ну, если не сказать газовое харакири сделали, то, по крайней мере, это будет означать колоссальные потери, не только прямые финансовые, но и имиджевые для будущего газовой торговли с Европейским Союзом. Европейский Союз, Европейская комиссия как бы очень инертно и медленно соображают, им комфортно оставаться в оценке ситуации в рамках, скажем так, коммерческого конфликта двух коммерческих субъектов, но тем не менее, даже те решения, которые с опозданием были приняты после событий 2006 года и которые сейчас имплементируются, они уже должны серьезно настораживать российскую сторону. А я могу представить, что будет после этого конфликта. То есть, в принципе, Россия столкнется с вполне серьезной политикой Европейского Союза не просто по неувеличению объемов импорта газа из России, а и по сокращению объемов импорта вследствие высоких рисков неэкономического характера. И мне сложно представить, что европейские налогоплательщики согласятся давать миллиарды Шрёдеру или кому-либо еще для того, чтобы проложить газопровод Nord Stream или, скажем там, South Stream в Черном море под реализацию проекта прямой зависимости. Увеличение прямой зависимости ЕС от России. Поэтому в данном случае «Газпром» даже без этого конфликта на протяжении последних полгода капитализация «Газпрома» на мировом рынке упала практически в 3,5-4 раза. Так не упал ни один из ведущих энергоконцернов мира. И здесь не проблема в мировом финансовом кризисе, здесь проблема внутрикорпоративная, в раздутости расходной части бюджета. Вот когда прозвучал комментарий нашей слушательницы о пенсионерах российских в интерпретации Жириновского, то российским пенсионерам бы стоило задать вопрос своему правительству и «Газпрому», куда уходят миллиарды «Газпрома» и почему они чудесным образом появляются в отдельно взятом швейцарском кантоне ЦУК, к примеру. Кстати, для реализации проектов типа Nord Stream офисом этих проектов избрана не Москва, не улица Наметкина там, или не Петербург, а именно кантон ЦУК Швейцарии.
Еще раз.
Еще раз.
Послушаем звонок. Анатолий Петрович.
Здравствуйте.
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 Да, говорите, пожалуйста.
Можно мне поговорить прямо вот с вашим гостем?
Можно, Рай? Можно.
Уважаемый брат младший с Украины, я это без всяких шуток говорю. Вам газ-то нужен самим-то? Украине газ нужен?
Ну, по-моему, вопрос исторический.
Выключите радио, Анатолий Петрович.
Пожалуйста, вам газ нужен?
Ну, конечно, нужен.
Нужен, да? Почем? Ну, вы хотите взять его?
Цены обозначены были украинской стороной на
Нет,
переговорах.
Нет, вы хотите почем взять? Вот вас эта цена, которую обозначили, вас она не устраивает. Вы хотите почем?
От 200 до 235 долларов за 1000 кубических метров.
А откуда вы взяли эту сумму?
Из той тенденции на европейском газовом рынке, текущей, знаете, которой нас пытается привязать и сам «Газпром».
Уважаемые, тенденция – это слово, не говорящее ничего.
Ну, к сожалению, мне оно о многом говорит.
Из чего складывается сумма цены? Из чего?
А вот вы спросите у «Газпрома», кстати, из чего складывается сумма цены на российский газ при себестоимости. А я не увиливаю. А вы поинтересуйтесь у «Газпрома», сколько стоит добыча газа в Сибири? И почему он так дорого обходится для российских потребителей газа?
Вы подождите болеть за меня. Я российский потребитель. Вы ответьте за украинского потребителя. Чему вы занимаетесь воровством? Почему ворует Украина?
Вы просто жертва газпромовской пропаганды.
Анатолий Петрович, послушайте.
Если уж на то пошло, мы покупаем не российский газ, а газ туркменский. Туркменский газ, который просто транспортируется через территорию России. А Россия, к сожалению, не в состоянии обеспечить баланс.
Не надо говорить одновременно.
И... Да он не слушает, он не отвечает.
Нет, это вы не слушаете. Анатолий Петрович, вот если... Я хочу сказать... Анатолий Петрович, послушайте меня секундочку. Вот если этого не понимает господин Путин, если этого не понимает господин Миллер или там господин Медведев, но они обеспеченные люди, которые обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь и жизнь своих детей. Я не думаю, что вы себя так обеспечили. Но поймите, что если есть государство, которое имеет некую продукцию, и эту продукцию она может доставить только через территорию другого государства, то без гармонического сосуществования с этим государством или без его ликвидации. Тут одно. Либо это государство завоевывается. Послушайте. Либо с ним гармонически существует. Этот газ тогда не имеет никакого значения. Вы можете его пить, можете есть, можете сжигать его на собственных горелках, но вы не способны его продать. Поэтому Россия и Украина обречены на компромисс. А то, что мы сейчас с вами, Анатолий Петрович, видим и слышим по российскому телевидению, это не способно к достижению компромисса определенных фигур. Но это же просто все, по-моему, что тут сложного? Посмотрите, одну секунду, российские новости и увидите это. Ну да.
Мой товар, вы покупатель, не хотите...
Вы не слышите, Анатолий
Петрович.
Ваш товар, а наша услуга. Ведь мы тоже предоставляем услугу российской стороне по транспортировке вашего газа, вашего товара на высокодоходный европейский рынок. Почему-то мы должны платить европейскую так называемую цену за газ «Газпрому», но сами должны довольствоваться низким уровнем оплаты за наши услуги. Это, по-вашему, по-братски, да?
Все у вас получается наоборот. У вас ничего не получается и не получится.
У нас как раз получается.
Вам еще придется ответить, вот, издержки заплатить. Понимаете, вы втягиваете свой народ.
Анатолий Петрович, послушайте.
Ваши руководители уже втянули народ и вас в частности. Не слушайте того агитпропа, который идет по вашим каналам.
Нам нужно очень важную вещь сказать, уважаемый Анатолий Петрович. Послушайте, издержки, вот эти 612 миллионов долларов, эти издержки, которые должна Украина заплатить частной фирме «Росэнерго», не России, не российскому государству, а фирме, которая, как сказал господин Гончар, зарегистрирована в кантоне ЦУК, и которая платит налоги, в том числе из этих 612 миллионов долларов, Швейцарской конфедерации, а не Российской Федерации. Поэтому вот вы можете просто хотеть, чтобы Украина эти 612 миллионов долларов заплатила. Это ваше право. Но вы этих денег никогда не увидите. Для вас это дырка от бублика. А бублик, он в казне Швейцарии. Но это же просто факт. Да, считаю, что очень полезно. Спасибо, Анатолий Петрович, мы приблизились к концу. Спасибо. Я считаю, что очень полезный был диалог.
Совершенно верно.
Можем его поблагодарить, да, потому что он задал все те вопросы, которые я не задавал в ходе этой программы. Он вот это вот очень хорошо, что это прозвучало. По крайней мере, мы хотя бы понимаем вот это вот важный момент, который, к сожалению, российское общественное мнение вот специально от него отворачивается. Что без решения вопроса транзита, который увязан с вопросом доставки газа Украине, нет никакого «Газпрома».
Совершенно верно. Это колосс на глиняных ногах, по сути, приносит проблемы своей стране.
Да. Вот это самое главное, что, вероятно, нужно решить. Я хочу поблагодарить директора энергетических программ Центра НОМОС Михаила Гончара за участие в сегодняшней программе «Время гостей». Спасибо, с прошедшими праздниками. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, Россия и Украина ведут безрезультатные переговоры о поставках и транзите газа. Каковы экономические обоснования цены? В Беларуси идет дискуссия о строительстве АЭС. Поможет ли атомная энергетика избавить республику от топливной зависимости от России? И Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации на Ближнем Востоке, когда прекратятся боевые действия в секторе газа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. События начавшейся святочной недели обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.